Наше занятие, оно такое, поэтому я думаю, что мы видим здесь очень много женщин прибыло. Очень интересное занятие о счастье. О счастье. Мы будем говорить о том, мы получаем счастье. Откуда мы получаем счастье. И как это связано вообще с нашим праздником. Дело в том, что и счастье, и радость – это вещи соединимые, как бы всегда идут вместе. Когда мы ощущаем радость, у нас это прилив ощущения счастья. Когда мы не ощущаем радость, эти приливы счастья, они вот у нас уходят. Потому что радость, как можно без радости? Мы об этом обсудим, мы об этом поговорим. Как мы получаем счастье, и как мы получаем радость, и откуда мы имеем счастье. Во всяком случае, мы говорили уже на предыдущих занятиях, что сегодняшнее поколение отличается тем, что оно самое грустное поколение из всех, которые были. Я так думаю, много очень-очень грусти. У нас есть много, у нас есть все, у нас есть еда, одежда, работы, отпуска. У нас есть дома, о которых в предыдущее поколение, я думаю, люди не мечтали. Условия, технология. У нас есть очень-очень много, но, тем не менее, все ищут, как избавиться от грусти, как избавиться от подавленности, от депрессии, наполниться радостью и счастьем. Конечно, мы сегодня можем как бы себе дать много оправданий, потому что действительно нам тоскливо и нам грустно в домах немножко, и мы привыкли радоваться, мы привыкли экскурсии делать в праздник Суккот, и сидеть в суке в нашей прекрасной, и танцевать, и плясать, и радоваться, и как бы получать то, что можно получить извне. Но мы вынуждены сидеть внутри. И поэтому у нас есть как бы оправдание. Но тем не менее, все равно. И радость – это та мицва, которая нам заповедана, и она, мы обязаны, написано у нас, «Весамахта бахагеха ваита ах самех», да, и радуйся в праздники твои, и будь только радостным. Ну как можно заповедовать вообще радости, будь только радостным? Ну как бы мы, когда мы грустим, это получается, что мы не выполняем этой мицвы. И поэтому, и вообще задается вопрос, радость – это чувство. И как можно вообще давать указания быть радостным, когда мне чувства известны, они на нас как бы нахлынули чувства, называется такое, да. Они мало управляются, наши мудрецы с этим соглашаются, что чувства мало управляются. И поэтому мы учим сегодня много очень, есть всяких занятий, как управлять чувствами, и как позитивное мышление направить на то, чтобы наши чувства были гораздо более позитивными, лучшими, управляемыми и так далее. При этом все равно остается факт. Остается фактом чувство, а не чувство. И радость – это то чувство, которое очень трудно его поднимать в себе. И тут, а тут у нас заповедь. Заповедь чувства, заповедь радости. Ну и понятно, что если человек находится, как мы сказали, в радости, то и ощущение счастья у него будет гораздо больше. И что дает нам вот эту радость? И что дает нам ощущение счастья? И что дает нам вообще удовлетворение в жизни? И можно ли это постоянно ощущать по жизни? Постоянное счастье. И это какое-то такое прилетающее чувство и улетающее. Сейчас прилетело, потом улетело, опять прилетело, опять улетело. Или это чувство постоянное, в котором можно находиться все время по жизни. Не потому, что все прекрасно в жизни, несмотря на то, что есть много трудностей в жизни. Этот вопрос, естественно, что весь мир задает, все поколения, и все мы ищем этого ответа на вопрос. И вот поэтому я захотела поговорить сегодня, что же такое счастье по-еврейски, это наша тема. И для этого начнем, может быть, с чего-то такого немножко смешного. Расскажу анекдот, который, может, вы уже знаете, но, во всяком случае, может, кто-то не знает, я его расскажу. Анекдоты встретились немец, француз и русский. И задались этим вопросом, что дает счастье, что дает радость жизни, чему как бы стоит жить. То, что это ощущение, что стоит жить, как Трамп любит показывать вот так вот, да. Все время, да. Не только он, но и многие. Во всяком случае, так вот этот анекдот. Немец говорит, встретились немец, француз и русский. Немец говорит, это же очень просто. Ты встаешь рано утром, берешь ружье, идешь в лес, стреляешь дичь. А после этого ты усталый, но довольный, приносишь эту дичь домой. Запекаешь ее на огне и кушаешь ее, запивая холодным пивом. Вот, вот это настоящее счастье. Что еще надо? Француз отвечает. Это слишком примитивно. Ну, это прям уж прям как по животному. Ну, что это? Я скажу тебе, что такое настоящее счастье. Вечером после работы ты приходишь домой. Выходишь с любимой женщиной на прогулку на берегу реки Сены, да? А потом поднимаешься на Эйфелеву башню, обозреваешь сверху и при этом попиваешь кофе с круассоном. Вот это счастье! Русский отвечает. Вы оба дети, просто дети. Я научила, что такое настоящее счастье. Ты приходишь вечером с завода, я отработал целый день. Ты приходишь выжатый и убитый от усталости. И ты берешь правду почитать что-то, расслабиться или известие, неважно, да? Вдруг грубый стук в дверь кулаками. Три здоровяка врываются в дом. Товарищ Иван Иванович, вы арестованы за шпионаж и предательство Родины. А ты им говоришь... Иван Иванович живет в соседней двери. Вот это счастье. Так вот, поскольку мы говорим о празднике Суккот как о самом радостной, о самой радостной неделе в еврейском календаре, в еврейском году, и о самом радном празднике, все праздники мы заповеданы радоваться, но Суккот это эпогея радости, а Симхат Тора, это, как мы сказали, как мы говорим, это самое-самое, Симхат Тора, вот Швини Ацерет. Есть между ними разница, мы еще не обсуждали на моем уроке с вами, но, может быть, как-то будем обсуждать. Во всяком случае, Швини Ацерет, это последний день Суккот, это как бы поцелуй Творца еврейскому народу, и весь народ пляшет, поплясывает с Торой. И мы, вот это, его творец, ну, поднимается и уходит, поднимается вверх, уходит, отодвигается от еврейского народа, прощальный поцелуй еврейскому народу. Вот это эпогея радости. И, конечно, все празднуют, все танцуют, оркестры играют, все поют. А мы спрашиваем все-таки, и что же? Где моя радость в моей душе? Где моя радость в моем сердце? При всем при этом мы спрашиваем, мы не все понимаем, но мы ищем радость в моей душе, радость в моем сердце. Дело в том, что мы знаем, что этот праздник читают Коэлет. Мы читают Коэлет, поскольку это Экклезиаст царя Соломона, поскольку это та книга, которая наиболее подходит к празднику Суккот, чтобы читать ее. И в свое время сам царь Соломон читал Коэлет всем пришедшим народам, которые приходили в храм. Он читал ее. Это было связано именно вот с этим великим, этой великой радостью. Конечно, когда мы читаем книгу Коэлет, мы хотим найти там причины для радости или какие-то описания вещей, которые при настраивают меня на радость или обучают меня радости. Но удивительно, что когда мы читаем Коэлет, мы читаем не о радости, а наоборот о чем-то другом. Вы читали Коэлет? Почитали? Сказал Коэлет Эвель Авалим, а Коэль Эвель. А суета сует, все суета. Но как можно с этой книгой прийти к радости? Но вроде бы она нам и дает наоборот какое-то отчаяние от этой жизни. Шломо Амелех говорит нам, рассказывает в этой книге о том, что он прошел, много видел и много делал, и много создавал, и много как бы сотворил. И тем не менее он дошел до отчаяния. Вы помните, там написано? Он дошел до отчаяния. И он говорит, что все переходящее. Суета, сует, все суесу, все суета. Суета, сует. И все только суета. А Коэль-Эвель. Ну и как можно с этой книгой прийти к пяти радости? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, я хочу немножечко, может быть, еще как бы отойти назад от книги Коэлет и рассказать просто об эмоциях, поскольку наша книга, наш урок все-таки, он больше связан с нашими чувствами, с нашими эмоциями. И поэтому сначала поговорим о наших эмоциях. Мы все знаем, что когда мы получаем хорошее ощущение, то, естественно, и хорошо себя чувствуем, то, естественно, мы живем ощущением, что нам радостно. Но мы знаем, что это ощущение часто от нас убегает, потому что чувства, а не чувства, и не всегда нам радостно. Несмотря на то, что, как мы сказали, сегодня мы много учим, как управлять нашими ощущениями, тем не менее система эмоций, она все-таки неуправляема. Все-таки такая неуправляемая, что очевидно, чувства реагируют на действительность, а не на то, что мы хотели бы почувствовать. И в таком случае, опять же, мы задали вопрос, как же Тора нас может обязать радоваться. И естественно, что когда мне что-то не хватает, как я могу радоваться? Мне что-то не хватает. Дело в том, что чтобы радоваться, я должна что-то, чтобы была причина для радости. А если нет причин для радости, как же я могу радоваться? И вот понятно, что когда я женю детей, например, я хотел, чтобы моя дочка вышла замуж, хотел, чтобы моя дочка ушла. Я на свадьбе. Я очень рада, потому что наконец моя дочка выходит замуж. Счастье приходит, ощущение радости приходит сразу же. Когда я зарабатываю, получил хорошую зарплату. Я зарабатываю хорошие деньги, я принесла эту прекрасную зарплату домой. Конечно, я наполняю чувство радости, потому что у меня все хорошая зарплата. Когда я покушаю что-то, то, что я хотела бы покушать, вкусное, хорошее, я его нашла, и там кто-то меня угостили, я приготовила. Мне тоже, у меня автоматически чувство радости, потому что есть удовлетворение, мне что-то хотелось, и как раз вот сейчас меня это радует, что я кушаю такую вкусную вещь, о которой я мечтала. Мы можем сделать вывод, общий вывод, что когда человек наполняется чем-то желаемым, и это желаемое как бы нам действительно дает ощущение, вот я хотел, и я имею, то это желаемое как бы переливается через край и создает нам ощущение радости. Прекрасно. Но как же я буду чувствовать радость, если я не заполняюсь тем, что мне надо? Если мои чувства, они мне говорят, ты же не получил зарплату, как ты можешь быть рада? Твоя дочка сидит в девах уже долгие годы. Как ты можешь быть рада? ты хочешь любви, но любви ты не получаешь. У тебя нет личной жизни. Как ты можешь быть рада? И так далее, и так далее, и так далее. Наши чувства автоматически будут говорить нам: я не могу радоваться. Я надеюсь, что вы согласны со мной. Да? Поэтому вопрос стоит. Как же все-таки я могу чувствовать радость, когда мне не радостно? Когда нет чего-то, что я желаю, и что я получаю, и что не создает это ощущение. А наоборот, есть много того, чего я желаю, и у меня нет. И ощущение радости от меня уходит. Опять у каждого свое. У кого-то здоровье, у кого-то личная жизнь, у кого-то дети, у кого-то еще это, у кого-то деньги и так далее, и так далее, и так далее. Не надо перечислять, сколько нам всем не хватает в этой жизни. Поэтому вопрос стоит. И для того, чтобы чувствовать себя хорошо, на самом деле весь мир придумал несколько путей. Есть три пути, которым идут люди для того, чтобы получить ощущение радости. Первый путь, чтобы чувствовать себя хорошо. Мы, например, я приведу пример, когда человек голоден, получает еду, мы сказали, это его радует. Он получает еду, а когда он нет зарплаты, а потом получил зарплату, это его радует. И когда он мечтал о том, чтобы, значит, найти любовь, и получилось у него найти любовь, и он опять радуется. Так вот это необходимо, это известный патент получения радости, заполнение того, что нам хочется. Это известная вещь, заполнение недостающего нам создает радость. Техника принятия, принятая и общеизвестная во всем мире у большинства людей, что я пытаюсь создать себе то, что мне дает радость. Понятно. Это первая техника, которая во всем мире она работает. Мы стараемся еще и еще, и еще и еще создать себе радость, создать то, заполнить себе то, что нам хотелось бы. Проблема какая в этой технике? Техника известная, действительно создает радость. Но что, проблема какая? Мы все знаем, какая проблема. Не всегда у нас получается создать себе то, что дает нам радость. Мы хотели бы любви, мы ее ищем, но мы не получаем. Мы хотели бы хорошей зарплаты, мы ищем работу с хорошей зарплатой, но мы не находим. Это во всех направлениях. Даже со здоровьем, что это действительно очень чревато для человека. Одна из самых важных вещей. Со здоровьем. Хотелось бы здоровья лучшего. Но что можно сделать? У нас это не получается. Теперь. Понятно, что такой путь, он хорош, но он не может закрыть мне, как бы создать мне ощущение радости по жизни, потому что то, что мне не хватает, будет создавать мне грусть, создавать мне нехорошие ощущения. Но я не буду их перечислять. У каждого со своей ситуацией. Есть второй путь. Второй путь, который тоже в мире известен и как бы распространен, это не заполнять того, что мне не хватает, не искать то, что мне не хватает, и пытаться заполнить, так как это не всегда в наших руках. А что сделать? Убежать от этого ощущения, что мне не хватает. Убежать от этого ощущения. Мы знаем, что не все бедняки станут богатыми. Мы знаем, что не все живущие без любви ее найдут. Потому что если бы так было, как мы сказали, все были бы уже давно счастливыми. Но есть еще один путь. Убегать. Я пытаюсь убежать. Я ухожу от трудных ощущений жизни. Через что? Написано у нас в наших источниках «Этен шехар ле овед, ле яйн ле ле нецтаер». Сейчас я начну. Как написано? «Дай вино потерянному, Дай шихар, это значит пьянящий напиток потерянному, и дай вино страдающему. Когда человек страдает, когда ему тяжело, он склонен убежать от проблемы. Одна из известных, один из более известных способов убегания от проблем – забыться в вине. И когда человек забывается вином, естественно, что он чувствует себя хорошо. Но проблема в этом способе какая? Проблема в том, что когда он отрезвеет, он опять обнаруживает, что проблемы не ушли и не решились, а может быть стали еще больнее. И поэтому вот этот способ выпить, или может быть сегодня люди убегают в другие зависимости, в другие убегания, каждый в свое, кто-то убегает в фильмы, знаете, есть такие, которые все время смотрят сериалы, убегают в сериалы, живут не в этом мире, а живут сериалами. Или там другие какие-то зависимости. Это вещь, которая не дает радости. Она дает убегание. Но когда человек отрезвляется, когда человек каким-то образом это сами собой, опять трудности на него нападают, опять ему тяжело, опять ему плохо. И естественно, что этот способ не дается. Забыться не помогает. Есть третий путь. Третий способ. И это этот путь, это удивительный способ, который дает ощущение, что недостаточное заполнено, несмотря на то, что многого не хватает. И не хочется убегать. Никуда не хочется убегать. Не хочется совершенно куда-то скрыться и спрятаться. Что это за удивительный способ, который существует в мире? И я думаю, что многие уже обучаются этому способу. Каи Коэлет нас конкретно обучает. Экклезиаст нам конкретно говорит, а что он предлагает, чтобы получать ощущение радости и ощущать постоянное счастье. Что же предлагает Коэлет? Коэлет говорит, он говорит следующее. Дело в том, что есть у нас страхи. Он говорит о смерти. Он говорит о том, что все бренно. И все в конце концов приходит в свое, как бы, ну, переходящее, конечное состояние. Все переходящее и все бренно. И об этом поясняют нам наши мудрецы. Есть такой рав Ишая Митерани. Он пишет, что если мы просмотрим, что пишет нам Коэлет, он поясняет нам все, что написал там Коэлет, царь Соломон. Он говорит, что смотри, в книге Коэлет написано о смерти, о том, что есть у нас мы не вечны, не вечны, мы уходим. И как можно от этого радоваться? Как мы уже сказали, Коэлет — это книга, которая может привести к нас к радости. Как можно радоваться тому, что есть смерть? Вот мы сейчас как раз, если страх болезней, что мы можем заболеть, хас ва-шалом, уйти. Но Коэлет говорит, да, если ты знаешь про смерть, то любое удовольствие действительно будет отравлено. Потому что вся жизнь, она на самом деле конечна. И на самом деле, если мы будем об этом говорить и думать, то с первого дня своего рождения, есть такие даже рассказы, ну как бы анекдот, не анекдот, как-то говорится, мы рождаемся уже, каждый день нас приближает к концу. Да? То есть это отравляет радость жизни, а тогда отравляет удовольствие от жизни. Но это то, что пишет царь Соломон. Он говорит про удовольствие, он говорит про то, что удовольствие от жизни, они конечны. И болезни могут быть, и смерти могут быть. Второе, что пишет царь Соломон, и Рав Ишая Митерани нам поясняет. Он говорит, что все вещи, которые делают люди, утомляют. Написано, «Коля дворим Гейм», так написано у царя Соломона. Все вещи утомляют, несмотря на то, что мы работаем и создаем всякие многие прекрасные вещи. Но тем не менее, то, что это утомляет, и то, что столько мы должны мозолей наработать себе на этом, для того, чтобы получить какое-то удовольствие, мы должны очень много поработать и заработать огромное количество денег, например, чтобы для кого-то вот создать там то удовольствие, которое нужно для семьи. Это отравляет удовольствие. Люди говорят, сколько я тружусь. Но дело в том, что мы знаем, что многие люди, поскольку работа это такая вот, с утра и до ночи бегаешь, как белка в колесе, работаешь, получаешь какие-то удовольствия вот с этими деньгами, которые зарабатываешь. Но многие люди планируют, когда уже выйдут на пенсию, вот тогда уже мы получим удовольствие от жизни. Но тут есть проблема, о которой говорит, мы сами это знаем, но пишет Рав Элиау Деслер в своей книге «Михтав Мильяу». Он пишет, есть проблема, что когда люди выходят на пенсию и уже действительно откладывали какие-то деньги, чтобы можно было спокойно прожить этот возраст пенсионный, причем с радостью, вот полностью расслабиться и быть довольным, счастливым пенсионером, тут есть несколько проблем. Во-первых, начинает возраст уже, нападает на проблемы, например, за болезни, уже его как бы, ну, силы не те. А вторая проблема, люди, которые привыкли работать все время, они не могут без работы. Для них остаться одни, вне работы, это выбор за борт жизни. Это такое ощущение, что я никому не нужен. Это человек, который привык к тому, что вся его жизнь, она на работе. И тогда, когда он остается без работы, он, оказывается, не может жить. Он, оказывается, не может получать удовольствие. Ему надо опять, он бежит, кому он нужен, где он требуется, где он востребован, и опять работает. Так получается, идет проблема, это известная проблема с пенсионерами, когда они падают, вот это ощущение грусти, вместо того, чтобы радоваться, наконец-то он дошел до той желанной точки. Нет. Одна проблема – это здоровье, вторая – вот то, что мы сказали. И вот это то, что пишет царь Соломон, «Коля дворим Гиим». Все вещи утомительны. И поясняет нам, что это трудно. Все трудно достигается. Действительно, после этого мы видим, что, оказывается, это так утомительно. Это так трудно. И это тоже отравляет нам ощущение радости, ощущение удовлетворения. Ну, и третья проблема, о которой пишет царь Соломон в книге «Коэлит». Он пишет так. «Лёт изба айн лирот». Глаз не насыщается видеть, так он пишет. То есть и поясняется там, что даже если было бы все у глаза, все, что хочет человек, все, что глаз его хочет, даже все равно все бы он получил, все равно так устроен человек, то ему захочется еще чего-то. Человек построен так, вот такие мы существа, что человек не способен удовлетворяться. Глаз, у нас есть такое выражение, «Еш манеру цема тайм». Есть 100, хочется 200. Глаз видит еще, и еще, и еще. И поэтому у нас написано, еще наши мудрецы пишут, «Эн адам мет вахацита авото бэйдо». Человек, когда уходит из этой жизни, даже половина его желаний не находится у него в руках. Написано конкретно. И пишет нам царь Соломон. Он пишет нам конкретно, что у желания человека нет конца. Желание человека бесконечно. Но что? Заполнение этого желания, как мы сказали, мы же говорили о том, что когда мы заполняем свои желания, там мы получаем удовольствие. Так по определению вся эта система жизненная построена так, заполнение этого желания по определению, оно конечно. По определению, оно конечно. Наши годы жизни кончаются, наши силы кончаются, возможности получить конечны. А поскольку наши желания, они большие, бесконечные, есть несоответствие. Это несоответствие душа чувствует. Мы чувствуем это несоответствие нашим большим желаниям, как говорится, вот как он пишет, глаза-то видят, а они насыщаются. И это во всех направлениях, кстати говоря, потому что мы говорим, что материальные вещи не насыщают, а духовные вещи. Попробуйте человек, который уже стал духовным человеком, уже стал духовным, уже стал искать другие истины, нематериальные, другие ценности, другие приобретения. Он насыщается. Знаете, по поводу наших еврейского народа написано, что они как рыбы, подоблены рыбам. Что рыбы, несмотря на то, что находятся в воде, они все время прыгают из воды, когда дождик идет. Когда они прыгают? Когда дождик идет. Когда дождик идет, рыбка выпрыгивает. Знаете, такие вот есть прыжки рыбные. Вы наблюдали иногда. Что это такое? Рыбка хочет проглотить те капельки дождя, которые капают с неба. Да ты же находишься в воде. Да ты же, у тебя полно воды, что тебе не хватает? Нет, не хочется потерять ни одной капельки. То есть даже в духовном вопросе человек такое ненасытное существо, когда он уже хочет духовности, он все равно еще и еще и еще. И понятно, это замечательно. Это то, что нам дает возможность вот слушать уроки, и еще слушать, и еще наполняться, и еще двигаться. И тогда все-таки, поскольку мы такие ненасытные. И это тоже как бы должно отравлять нам ощущения. То мы задели здесь две темы. Материальные вещи, которые мы хотим еще и еще и еще и еще. И духовные вещи, которые мы хотим еще и еще и еще. Что-то нам создает постоянное ощущение удовлетворения или нет? Дело в том, что когда мы занимаемся, когда мы перед нами задача достичь какие-то материальные достижения, эта задача, она будет всегда наталкиваться на какие-то недостаточности. Нам будет недоставать, потому что мы будем видеть еще и еще и еще. Кстати говоря, наше поколение сегодняшнее, вот сейчас у нас корона, которая нам очень многие вещи не позволяет. Но до этого, вы знаете, я не знаю, как вы ощущаете это, но если раньше мы удовлетворялись вот таким видом еды, то поскольку возможности растут и растут и растут и растут, то мы могли приобрести еще и еще и еще и еще. И у нас рецепты, если вы знаете, сегодня все как бы сайты заполнены, чтобы еще приготовить такое, и чтобы еще такое. И нет ничего, что мы можем не приобрести. Даже сегодня, когда у нас корона, мы это можем все равно приобрести в магазинах. Но также это не только по поводу еды, также это по поводу свадеб, например. Когда-то свадьбы были вот такого размера и вот такого как бы количества вложенных в это вещей, в это ресурсов, то они из года в год становились больше и больше, и шикарнее, и шикарнее, и больше, еще и еще. И этому нет границы. Я сама была несколько лет назад на свадьбе, где на свадьбе семья невесты разбрасывала серебряные кольца. Разбрасывала в воздух. Огромное количество серебряных колец, чтобы все могли с кольцом выйти со свадьбы. Для чего? Для того, чтобы уже вот эта свадьба, вот она уже была такая, вот она уже была незабываема, что все говорили, вот как была свадьба у них. Правильно, да? Но я сама знаю, это не только сегодня, это не вот я рассказываю про эту свадьбу, я была на этой свадьбе, а я сама знаю, как в разных общинах и давно уже, не только сейчас, разбрасываются купюры денежные. Просто воздух. Огромное количество. И сегодня, как бы, и вот этот размах этих разных возможностей свадебных, который был, который сейчас с короной прекратился по необходимости, как бы по закрытию всех этих возможностей, он не прекращался еще и еще и еще. А я уже не говорю о том, что мы можем приобрести и купить для молодой пары. Когда-то для того, чтобы молодая пара была устроена, достаточно было приобрести им там какую-то там спальню, допустим, там помочь им там еще что-то какие-то. То сегодня надо и это, и надо и то, и надо и как это говорится, их по-русски забыла. И кондиционеры поставить, да, и надо им купить, забыла как-то, такая печка такая, микрогаль, да, не печка, микрогаль, да, микрогалевые печки купить, и купить еще что-то, и то, и все, и пятое, и десятое, и столько возможностей всяких, и этого тоже нет конца, и если раньше молодая была пара была счастлива тем, что она получила, то сегодня, как правило, это еще мало, еще не хватает, еще хочется, еще надо. Ну, опять же, я не осуждаю, я говорю о том, что мы ненасытные, мы все такие. Мы все такие, мы ненасытные. Что мы могли приобрести для себя? Когда-то гардероб, как состоял у людей, из чего? То сегодня еще, и еще, и еще, и еще. И мы не насыщаемся, поскольку возможности есть. Прогулки когда-то, экскурсии. В нашем замечательном Израиле столько возможностей сделать всякие экскурсии. И горы, и водопады, и Кинерет, и моря, и все, что хотите. Мамаша и маленькая Швейцария, все здесь есть. Но что? Поскольку мы люди ненасыщенные, ненасытные, поэтому чтобы для того, чтобы отдохнуть по-настоящему, уже надо было только за какие-то за границы, и не просто за границы, а какие-то очень экзотичные вещи, как, и так далее. Я опять перечисляю, насколько мы ненасытны. Это в материальном мире. И понятно, что если все окружающие способны были приобрести то-то и то-то, и уехать за такую-то границу, за такую-то границу, а мы это не могли себе позволить, то что мы чувствуем? Мы чувствуем опять ощущение удовлетворения, опять не ощущение, а ощущение того, что у нас нету. И поэтому возвращаемся к тому, что мы говорим все-таки. И человек, глаз не насыщается, то, что пишет Коэлет. И это тоже вещь, которую как бы мы должны понять, что то, что есть, все равно, то, что есть, еще будет неудовлетворен человек, и еще он будет чего-то хотеть, и еще будет чего-то хотеть. Так вот, по исполнению желаний есть конец. И поэтому он объясняет человеку Коэлет, что как бы нет надежды у этой жизни получить счастье через удовольствие. Тут я хочу маленькое отступление. Я хочу зачитать вам то, что не наши мудрецы, не то, что Коэлет, а вернуться к простым реалиям и нашим знаниям всего мира. Известно нам, что Аристотель все время задавался вопросом, что такое счастье и как его получить. Если вы знаете, да? И он считал, что невозможно достичь счастья. Он так считал. Конкретно он считал, что счастья достичь невозможно. Уйма книг написано по этому поводу. И обсуждение этого было очень много по этому поводу. Ну, мы, евреи, можем сказать, просто Аристотель не видел еврея, который в 3 часа ночи, в шивотнюю ночь изучает Тору. Или не видел еврея, который в пасхальную ночь сидит, читает Агаду. Или не видел еврея, который ликует с Торой в Симхат Тора. Ну, это мы можем сказать. Но во всяком случае, перейдем от Аристотеля к более поздним, совсем-совсем близко к нам. Есть известная Об этом много, опять коты, куча, уйма, уйма невозможными книг написано по поводу того, как достичь счастья. И мы знаем, что уже мы написали «Погоня за счастьем» и «За счастьем не угнаться». И всякие-всякие такие выражения, они крылатые уже, да. И много-много об этом сказано. Во всяком случае, я сейчас хотела вам сказать, такой был еврей, который был не выполняющий заповедь, был еврей. Но он был очень умен, он был психолог. Виктор Фрэнкель. Известный Виктор Фрэнкель. И у него есть книга, которая называется на иврите «Бен Адам и Хапес Машмаут». Я не знаю, как это по-русски. «Человек ищет смысл». Да, да, есть такое.
«Человек в поисках смысла», простите.
Спасибо, спасибо. Вот. Так вот, он был евреем, он много исследовал эту тему, и он был хорошим очень психологом, очень известным психологом Виктор Фрэнкель, да. Очень много у него прекрасных работ и знаний, которые мы используем в профессиональной психологии. И вот он пишет, я зачитываю то, что он пишет. Он пишет так. Фрейдистская психология делает упор на принципе удовольствия. То есть Фрейд делает упор на том, что для того, чтобы получать счастье, надо иметь удовольствие. У Адлера акцент на стремлении к статусу. Адлер, это еще один психолог был известный, Адлер, тоже у него прекрасные работы есть. Его акцент на стремлении к статусу. Статус это значит положение, власть в обществе, статус, да, понятно. И пишет Виктор Фрэнкель, и то, и другое обречено на провал. Так он пишет. Что дело в том, что так он пишет, я укорочу немножко. Избыточная сосредоточенность на получении удовольствия. Когда человек ищет удовольствие. Или он говорит, в конечном счете стремление к статусу или воля к власти, с одной стороны, принцип удовольствия, всего лишь производные основной заботы человека. Какие? То есть он говорит, если избыточный удовольствие, акцент на удовольствие, или избыточный акцент на статусе, то тогда это приводит к фрустрации другой, более существенной потребности. Фрустрация – это, кто не знает, это не успех, провал. То это приводит к провалу, к более существенной потребности. То есть, говорит Виктор Фрэнкель, другими словами, есть другая, более существенная потребность. Есть потребность к удовольствию, известная потребность. Есть потребность к статусу, известная потребность. Но если мы сосредоточены на том, чтобы достичь как можно больше удовольствия или как можно больше статуса, то происходит фрустрация, неуспех, провал в другой, гораздо более существенной потребности. А какой существенной потребности, говорит этот психолог. Он говорит о том, чем больше человек стремится к удовольствию или к статусу, чем дальше промахивается мимо цели. Иными словами, сама погоня за счастьем губит наше счастье. Это его слова. За счастьем и за статусом невозможно угнаться. В той мере, в которой счастье превращается в мотивационную цель, оно с неизбежностью превращается и в объект внимания. Но именно из-за того, что человек упускает в виду причину счастья, а само счастье от него ускользает. О какой же причине счастья, говорит Виктор Фрэнкель, и о чем он говорит, что есть более существенная потребность? Оказывается, много здесь написано, я не хочу это много цитировать, я должна вам сказать коротко. Он много пишет о том, что глубокая потребность человека – это в том, чтобы находить смысл. Смысл жизни. Желание смысла. И это такая потребность, которая важнее всех. И когда человек упор делает на потребности, на удовлетворение, на удовольствие, или на удовлетворение статуса. Есть еще дальше, мы еще сейчас заглянем обратно в Экклезиаст, потому что там дополнительные, еще более глубокие знания написаны. Но во всяком случае пропускается другая возможность, другая потребность, которая гораздо более существенна для человека. Человеку важно жить со смыслом жизни. И несмотря на то, что и этот смысл жизни, он будет давать ему такое понимание о вещей, что все остальное будет и само по себе приходить. И удовольствие, и статусы. А если не будет приходить, то это не будет отравлять человеку ощущение счастья, ощущение того, что все у него есть. Это очень интересная, как бы, книга сама по себе. Кому это интересно, Мадам Хабес Махмаут, умного человека, который я знаю, что он был в контактах с мудрецами еврейскими и, как бы, видимо, многому учился и понял. Вот своей профессиональной деятельности, когда был уже пожилой, когда уже был взрослый человек. Да. Так вот, есть смысл и цель жизни. И это великая потребность человека, которая на самом деле всем миром почему-то она запущена и забыта. Понятно почему. Мы люди, наша плоть, наше существование, оно требует у нас все время заполнения этого, и это естественно. Но фокус, акцент был резко сдвинут в том, чтобы получать удовольствие, в том, чтобы получать статусы и этим создавать свое счастье. Или еще какие-то вещи, какие-то наши задачи. Может быть, это, опять же, не статусы, может быть, это потребность любви. Тоже великая потребность, прекрасно. Но, тем не менее, когда мы на это ставили акцент, когда у нас резко сдвинулся акцент в это место, то тогда человек обязательно будет чувствовать, что он промахивается. Промахивается, убегает от него. Потому что ощущение счастья – это вещь, которая приходит само по себе. Тогда, когда у нас есть фокус, у нас есть стремление, которое мы притворяем все время и стараемся в этом направлении двигаться еще к смыслу, к цели, понятием, которое гораздо больше всего остального. Это огромная потребность человека. Может быть, немножко так для того, чтобы как бы поговорить, ну, так более попроще. Мы можем понять это. Человек – это мы созидание единственное в мире, которое включает в себя материальную природу, и божественную природу. Вот это сочетание материальной и божественной природы в нас, оно нам дает такое количество парадоксов и противоречий. И вот эта работа, как с этого сочетания притворять, она именно поэтому очень маатгер, что называется, как-то маатгер по-русски, ставит перед нами большие задачи, и она требует от нас многих усилий. Потому что, с одной стороны, наша материальная природа требует своего. И вся жизнь, она заключена в том, чтобы как бы в этом мире мы живем. Энкемах, энтура. Нет муки, нет торы. Мы должны эту, как, приобретать материальные все вещи. Мы как бы работаем над этим. Мы вот с утра и до ночи занимаемся этими вещами. С другой стороны, у нас есть та душа, которой все эти материальные вещи не нужны. Она существует в нашем теле. И она, именно благодаря тому, что мы кушаем, она держится в нашем теле. Пьем, кушаем, одеваем, и как бы одеваемся, и все остальные материальные потребности удовлетворяем. Да? Но, тем не менее, эта душа, она принцесса, которая, как нам у нас написано нашими мудрецами, принцесса, которая в царском дворце кушала какие-то такие яства, которые ее муж, крестьянин, если она вышла замуж за крестьянина, он ей дает все самое лучшее, что возможно. Он ее покормит и картошкой, и там всеми молоком и молочными продуктами, все, что может ему его ферма дать, но тем не менее, и там его поле дать, но тем не менее, эта принцесса, она все время почему-то будет тосковать, несмотря на то, что он ее старается все и всем ее накормить. Принцесса, она хочет другого. Принцесса в своем царском дворце, наша принцесса. Принцесса – это наша душа, а крестьянин – это наше тело, с которым она вышла замуж. И она не удовлетворяется. Она хочет чего-то другого. Она хочет флейт, она хочет изысканности того духовного мира. Это то, что наши мудрецы говорят. Возвращаемся к Экклезиасту. Возвращаемся к тому, что нам пишет Коэлет. Он пишет нам следующую вещь. Он пишет нам следующую вещь. Что нам надо понять, что нам нельзя и не надо, и не здорово, и не хорошо для нас, и несчастливо для нас тратить свою жизнь на то, что можем достичь в этом материальном мире. И пускай это будет разных уровней. Сейчас мы поговорим об этих уровнях, потому что он пишет об этом конкретно в Коэле. Не будет счастья у тебя, если ты будешь тратить свою жизнь. Не надо этим заниматься. Только на то, что ты можешь получить в этом материальном мире. И как Коэлет перечисляет конкретно. Он говорит о себе. Я Коэлет, я царь. Я могу позволить все. И он пишет о себе в книге Коэлет. Что было у него и деньги, и власть, и женщины. И все, что хотите. И даже мудрость была величайшая, которой не было у всех. И тем не менее, что он пишет о себе. И тяжко, трудно мне стало. Огромная тоска на меня напала, пишет Коэлет. Как мы сейчас могу зачитать, он как он здесь пишет. Не нахожу, я себе не подчеркнула этого. И нахожу быстренько. И да. И увидел я, что суета и погоня за ветром. Все это суета и погоня за ветром. И обратил я к отчаянию сердце свое. Из-за всего того труда, что трудился под солнцем. И возненавидел я весь труд свой, над которым я трудился под солнцем, потому что Что остается человеку, что будет после меня? И кто знает, ну, он и так далее пишет. То есть он пишет, что он возненавидел жизнь. А что он пишет конкретно? Я укорочу, чтобы, значит, о чем он пишет. Он пишет о трех группах людей на самом деле, которые, какие группы людей в этом мире живут и над чем они трудятся. Первая группа людей, он говорит, это те люди, которые сконцентрированы на том, чтобы есть и пить, и удовлетворять телесные страсти. И они живут этим. И вторая группа людей, которым недостаточно только есть и пить, удовлетворять телесные страсти. И они выше этого как бы. У них есть страсть к почету, к богатству, к власти. Они не на самых простых уровнях, они на более высоких вот, хотят удовлетворить свои потребности. Власть, почет, богатство. И есть третья группа людей. Страсть к мудрости. Которые живут страстью к мудрости и знаниям. Они ищут мудрости. Для них это все не удовлетворяет их. есть, и пить, и страсти телесные, это недостаточно. И почет им не надо, и власть им не надо. И они ищут мудрости. И мы, нам бы хотелось сказать с вами, наверное, что вот эти вот люди уже, третья группа, понятно, что первая группа, они не наполнены. Если они сфокусированы на том, чтобы есть и пить, и страсти удовлетворить, то им есть 100, хочет и 200. Это не наполняет. А вторая группа, богатство, власти, почета, нам тоже понятно, что это их не наполняет. И деньги, денег полно, но человек не насыщается деньгами. Власти полно, но им хочется еще. Нам тоже понятно. Третья группа – страсть к мудрости и знаниям. И тут интересная вещь. И пишет царь Соломон, что и эта группа тоже не будет насыщена. Почему? Просят они мудрости еще и еще и еще и еще. Но пишет он пишет он, и не видел я преимущества между мудростью и глупостью. Так он пишет. Потому что все мы встречаем, ну, как бы я перевожу своим языком, все в конце концов придут к концу. Все мы встречаемся на кладбище. И глупый, и мудрый. Так говорит царь Соломон. И что же он предлагает, царь Соломон, в таком случае? То есть мы видим здесь, уже прочитали у Френкеля, немножко как бы вернусь к тому, что мы говорили, что за удовольствиями, когда человек гонится, и на этом строит свое счастье, понятно, что счастье будет убегать. На власти, на богатстве, на почете, на статусе тоже будет убегать. Оказывается, когда он строит на мудрости, на знаниях, и это тоже будет, счастье от него будет убегать, потому что ему будет все время казаться, что кто-то умнее и кто-то еще больше знает. Человек — это человек. И что он еще, и что он уходит, и он ничего не узнал, того, что хотел, или, может быть, недостаточно узнал. Разные возможности. Опять будет ненасытность. А что же предлагает царь Соломон? И тут мы зачитаем, что предлагает царь Соломон. И он говорит: «Суета, сует», это я в конце уже читаю. «Суета, сует», сказал Коэлит. «Все суета. И сверх того, что Коэлит был мудр, он также учил народа над знанием, и взвешивал, исследовал, и складывал многие притчи. Пытался Коэлит найти ценные речи и написанные верно слова истины. Кстати, мы знаем, что есть Мишлей, который мы все время читаем. И там столько мудрости. И есть песни, которые, может быть, даже еще было подходило бы больше читать сейчас Суккот, потому что это песня о любви между еврейским народом и Творцом. О великой любви. Вот сейчас это праздник любви, единения. Но в чем нужен царь Соломон именно вот эту книгу Коэлит приурочить к Суккот? Потому что он пишет, послушаем всему заключение. Даже того, он пишет, да сверх того, сын мой, остерегайся составлять много книг, конца не будет, а много читать — это утомительно. Опять же утомительно. Послушаем всему заключение. Бога бойся и соблюдай его заветы, потому что в этом вся суть человека. Ибо все дела Бог произведет на суд, а также все сокрытое, будь то хорошее, будь то плохое. Это его заключение. И так он пишет, послушаем всему заключение, Бога бойся, соблюдая его заветы, потому что в этом вся суть человека. Оказывается, смысл жизни, который мы, вот то, что мы видели, что без этого невозможно, цель жизни, она даже не знание, хотя нам хотелось бы сказать. Даже не знание. Есть люди, которые увлекаются знаниями. Знаете, люди, которые еще и еще и еще полиглот такой, хочу все знать. И еще хочет знать, еще хочет знать. Но это не то, что приводит его к богобоязненности и к выполнению воли Творца. И к жизни с тем смыслом, что все сокрыто. Будет хорошее, будет плохое, но перед Творцом все открыто. И поэтому заключение только соблюдай его заповеди и Бога бойся. Это самое, как бы, самый кончик, самая вершинка вот нашего вот этого, к чему можем стремиться. И это то, если человек будет знать это, и будет, вот это его будет цель, и это будет смысл его жизни, тогда все остальное он приведет для этого. Сейчас я не имел в виду сказать, что мы не отречемся от материальности, отречемся от удовольствия. Наоборот, мы не отречемся. Может быть, я сейчас об этом еще немножко скажу. 5 минут у нас будет. Но все мы приведем. И материальное, и есть и пить, и страсти, и богатство, и власть, и почет, и страсть к мудрости, и знаниям. Все это будет направлено только на то, чтобы что? Цель, суть. Выполнять волю Творца. Бояться Творца, соблюдать его заповеди. И только с этим человек приходит туда, в тот мир. И когда человек удастся ему вот это все переосмыслить и всю свою жизнь направить вот на эту цель, тогда все остальное, вы знаете, оно будет приходить уже. Само будет приходить в соответствии с тем, как Творец распорядится. Кому что причитается, и кому какая судьба, и что ему в этом мире. Но человек будет чувствовать, как будто у него все есть. Несмотря на то, что он что-то получит от Творца, а что-то не получит. Что-то будет у него так, как он хотел, что-то будет совсем не так, как он хотел. А может быть, даже очень много будет не так, как он хотел. И не важно, сколько у него будет. Все у него будет служить. И знания, и материальное. И вся его жизнь будет, все его действия, все его помыслы будут служить только чему? Вот то, что мы сказали. Выполнять волю Творца, соблюдать его волю, богобоязненности. И знать, что в этом самая высокая точка достижения. Цель, во-первых, смысл жизни. А во-вторых, достижение того счастья, за которым мы бегаем все время. И мы понимаем, что когда мы будем так направлены, вот так мы будем, знаете, как сейчас праздник, который мы поднимаем, люлав. А люлав — это как указка такая. Он должен быть обязательно остренький в конце, знаете, как указка. Он точно нам указывает, поднимаем это вверх. Мы все время поднимаем еще и еще вверх этот люлав со всеми этими видами растений, символизируя, что все наши органы, все, и весь наш народ, и все наши органы тела основные, которые там символизируются в этом, в этих 4 видах растений. Вы знаете, какие, да? Мы об этом уже говорили. И глаза, и губы, и сердце, и позвоночник, из которого все наши части тела. И наша... Тут еще есть не только части тела, тут еще наш есть качества определенные, потому что сердце символизирует или наши страсти, или наше стремление к любви к Творцу. Это как бы две вещи. Если оно будет под властью нашего разума, то оно будет символизировать стремление к любви к Творцу, самый величайший. А если это не будет под властью нашего разума, то сердце будет поддаваться чувствам. Оно будет бушевать, хотеть. А глаза мы знаем, куда смотреть, что видеть, а что не видеть, и на чем фокусироваться. Рот – это то, что страсти еды. Глаза – это вожделенное, это значит, что мы видим, что мы хотим, наши желания. А рот – это наши страсти, вот и еды, и говорить, и все такое, да. А опять же, это может быть на пользу, что мы можем строить. во всем есть две стороны. Созидательная и разрушительная. И во рту, и в глазах. На чем мы фокусируемся, что мы видим. Что главное для нас. Как мы видим хорошее, оцениваем это. Как мы поднимаем глаза туда, куда нужно. Это позитивная часть глаз. А вот это хождение за глазами, это негативная часть глаз. Рот. Можно в том столько построить, и столько создать, и столько вылечить, и столько научить, и столько добра сделать. Самый большой, но самый сильный орган, который мы можем сделать, потому что Ледабер – это Диврей Тора. Это те дворим сущности, которые мы можем создавать, самые высокие. Поэтому ртом можно самое большое, почему Хафец Хаим очень хотел, чтобы евреи научились с чистым ртом быть. Потому что это самый сильный орган, который мы можем или очень много разрушить, или очень много построить. Это рот. А последнее, о чем мы еще не сказали, это люлав, с которого мы начали. Это наш стержень. А что такое стержень? Это наш позвоночник. Это символизирует опять или плюс, или минус. И это та указка, тот стержень, который мы прямым образом держим и направляем все наше тело к Творцу. Или это что? Символизация негатива какого? Гордыни, почестей, гневливости. Я. Он выпрямился и сказал: я, ты меня. Знаете, как это, да? Это все это негативная часть. Поэтому все эти части, и народ наш еврейский со всеми нашими частями, и все наши силы направляем туда, к Творцу с помощью этого. Поднимать лулав именно, что он это указка, куда мы это все поднимаем. И когда все эти действия мы будем направлять туда, и глаза, и сердце, и рот, и нашу стать, нашу силу, нашу гордыню, она будет не гордыня личная, а гордость за мудрость Творца, за силу его, за наш народ. Вот это, знаете... «Вейгба дарко бадарки Ашем». Есть такое выражение. И «Вейгба ли Бога дарки Ашем». И поднимет свое сердце по путям Творца. То человеку можно. Единственное, чем может гордиться, тем, что он идет по путям Творца. Когда он на самом деле идет. Да? Вот это, для этого гордыня спустилась. Вот эта часть позитивная этой гордыни. Мы поднимаем это к Творцу. Так когда мы все это будем делать, тогда понятно, все остальное Творец уже будет на нас спускать. И поэтому, когда мы поднимаем вот эти части растений, вот эти четыре вида растений, то каждая часть взывает туда, кверху, к Творцу. Мы знаем, что эти все виды растений, они из их суть, а их не суть, их сила они берут из воды. Все подчеркивают, что каждый из них, конечно же, ивы мы знаем, что они растут, арава, они растут у воды. Но, может, мы не знаем, что для того, чтобы хорошо вырастить этрог, надо очень много воды. И чтобы хорошо вырос мирт, он тоже ищет много воды. И чтобы выросли хорошие тамарим, а то требует очень много воды. Наши мудрецы говорят, это те, которые требуют очень много воды. А вода, что у нас символизация чего? Мы поднимаем это кверху и говорим: вода – это та Тора, которую мы хотим, чтобы ты оттуда спускал. Не только вода духовная, а еще простую воду. Это праздник, когда мы празднуем воду, когда вот это водочерпие идет, да, знаете. А потом в конце концов мы молимся в Шмини Ацерет о дождях, о воде. В соответствии с тем, насколько мы все это поднимаем туда, как пишет Коэлет, Бога бояться и соблюдать его заповеди, насколько мы все это поднимаем туда, и наш народ, и наши органы, и наши чаяния, все наши качества поднимаем туда, в соответствии с этим Творец будет спускать много-много благодатной росы и влаги, и воды, которая будет нам давать нам пропитание, и давать нам благосостояние, и давать нам все оттуда, все будет сливаться оттуда. Это все не даром. Мы сейчас производим все эти действия. Мы сейчас просим у Творца воды и в материальном плане, и в духовном плане. Как можно больше Торы. Мы все время молимся сейчас, что Творец привел нас на Машеха и спустил нам как можно больше Торы, вот этого просветления Торы, каждое сердце каждого еврея, наполнить его этой водой, этой влагой, влагой Торы, влагой знания. И именно поэтому мы читаем сейчас еще и книгу Коэль, чтобы направить сердце человека, направить его к настоящей радости, к бесконечной радости. И тогда наша радость, она не переходящая, она не что пришла и ушла, она постоянная. Она неважно, сколько у нас есть, и что есть, и сколько мы достигли, сколько не достигли, мы ликуем, наше сердце ликует, и неважно, что с нами происходит. И мы знаем, видим перед собой картины чудесных людей еврейского народа. Опять же, не только еврейского, может, это и любой может достичь, да, но еврейский народ, он для этого создан, когда евреи немощные, больные, и ничего у них материального нету. А они такие ликующие, они такие просветленные, они такие счастливые, они не притворяются, они не блаженные, они просто-напросто пропитаны вот этим, вот этим знанием, действительно до конца. Эта указка, она у них отточена очень остро и показывает только на Творца и больше ничего. То есть мне им удалось вот от этого всего переработать все это, как можно лучше отодвинуться, не забывая о том, что материальное оно есть. Мы его используем во имя чего-то гораздо более важного. Человек ищет смысл, ищет цель. И это огромная потребность человеческая. Я хочу вам зачитать еще заключение, которое рав Илья Деслер написал в своей книге по поводу счастья. В результате всего он пишет здесь: «Эншу моша гашми баулам, ракоша рухани». Нет никакого материального счастья в этом мире. Материального счастья не бывает по определению, как мы уже говорили. Ракоша рухани, только духовное счастье. Мишуа Ширба Рухуниют у Уамеушар. Тот, кто богат духовностью, он счастлив. Он счастлив. И это то, что нам поясняет здесь тоже Рав Деслер, и другие книги поясняют, что в этом смысл вот этих двух слов, которые похожи друг на друга. Ошер и Ошер. Счастье и богатство. Что человек склонен искать, чтобы у него что-то... Ошер — это богатство. Это у меня будет. И не важно, какое богатство. Даже, как Коэль пишет, даже богатство знаний. Но я буду богат. Есть уровни богатства. Более приземленных уровнях, более высоких уровнях. И самый высокий уровень. Тем не менее, если он ищет богатство, тогда он по-прежнему, еще его глаз, он айн. Айн — это айн. Ошер — богатство — начинается с буквы Айн. Айн, Вав, Шин, Рейш, Ошер, богатство. А если человек сменит этот Айн на Алиф, то есть он вместо богатства, неважно какого, будет искать только Творца. Алиф — это единица, единственный Алиф. Тогда он сменил свой глаз, материальный глаз, на духовный глаз. Он сменил его на взгляд. Он смотрит на Творца. Айн меняется на алиф. Он смотрит на Творца. И когда он только смотрит на Творца своим глазом, вот эти его суть и суть его жизни направлены на Творца, тогда он получает, что у нас вместо буквы, вместо слова ошер, богатство, превращается в слово какое? Ошер, счастье. Ошер, счастье. Алиф, вав, шин, рейш. То есть как переходит ошер в ошер, как богатство переходит ему имение, имущество, переходит в счастье, тогда, когда человек меняет свой глаз. Он меняет свой глаз внутренний. Он меняет, он хочет видеть не количество, он хочет видеть Творца. И тогда его глаз меняется. И написано здесь, и Рав Деслер пишет, и только тот богат на самом деле. Только тот и богат. Он и счастлив, и богат. Хотя, может быть, всего того, что там описывается количествами, у него есть, нет, или совсем даже нет. И вот в этом, в этом наш еврейский взгляд на счастье. Что счастье, оно находится только там, только тут. И я думаю, что вот на этом. Поэтому написано «Ашреха Баоламазе». Счастлив ты. Вылетело у меня из головы. Сейчас я вспомню ее. Не бывает эта фраза, мне не поднимается. Из Вашира самая бухалько. Это другая фраза немножко. Кто богат, который доволен своей долей. Другая фраза немножко, вот только поднялась у меня сейчас. Кто на самом деле богат, который доволен своей долей. И он не только богат, но еще и счастлив. Потому что настоящее богатство у него находится не здесь. Он доволен своей долей. Счастлив ты в будущем, счастлив ты в этом мире, и богат ты в будущем мире. И богат ты в этом мире, и счастлив ты в будущем мире. Так написано. Ашеха булам азе, ашеха булам аба. Во всяком случае, вот мы эти вещи... я даже не отключила микрофончик, такая была тишина потрясающая. Чтобы были здоровы. Все, я думаю, что я сказала о счастье. Вот это наше еврейское счастье. И поэтому, если кто-то хочет, и мы его достигаем. Это третий способ, который мы предлагаем, во-первых, еврейскому народу, Коэлет, а во-вторых, весь мир, в конце концов, я думаю, научится. Посмотрит на нас, как тогда, во времена царь Соломон, если вы знаете, он читал эту книгу Коэлет, когда собирались мудрецы всех народов в храме. Он для всех читал в Суккот. И то, что оно вот написано, это как раз говорило мудростям всего народа. Всех народов мира. Так что это касается всех. Вот такая вот правда. Еврейское счастье, которое может быть и для всех доступно. Если мы будем вот этим заниматься.